новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. В деле Умерова нашли фальсификации со стороны обвинения. Вероятность обмена фигурантов дела крымских дезертиров Одинцова и Баранова высока. Адвокат. Крымского активиста подозревают в возбуждении вражды. Далее подробно. На судебном заседании по делу одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова допросили двоих свидетелей обвинения, сотрудника ФСБ и студента КФУ имени Вернадского. Во время предварительного следствия они были понятыми при осмотре и синхронном переводе выступления Умерова в эфире телеканала АТР. При допросе студента выяснилось, что в протоколе следствия был указан его неверный адрес прописки. В связи с этим защита заявила о новых фальсификациях в деле. Умеров в комментарии Крым Реалии пояснил, что допросом свидетелей прокуратуры пыталась перекрыть сфальсифицированный перевод выступления.
Допрашивая этого сотрудника ФСБ и студента, видимо, будущего сотрудника ФСБ, они пытались доказать или показать, что во время синхронного перевода, во время следственного эксперимента давления на переводчика никакого не было. А мы и не говорим о каком-то давлении. Мы говорим о том, что перевод некачественный, перевод сфальсифицированный.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело задержания, обыска, возбуждения уголовного дела, содержания в психиатрической больнице. Для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным. Адвокат фигурантов дела крымских дезертиров Валентин Рыбин считает, что существует высокая вероятность обмена Максима Одинцова и Александра Баранова на украинских политзаключенных, находящихся в России или аннексированном Крыму. Такое мнение адвокат высказал 19 сентября корреспонденту Крым Реалии. Цитирую: «Вероятность обмена высока. Я думаю, что это, возможно, произойдет с высокой долей вероятности. Однако мы в любом случае должны будем дождаться окончательного вердикта суда», — заявил адвокат. Валентин Рыбин был одним из адвокатов российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в апреле 2016 года обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко. Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на админгранице с Крымом в буферной зоне. СБУ заявляет, что оба крымчанина перешли из украинской армии в российскую и нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины, совершили госизмену и дезертирство. Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как похищение своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело. Крымского активиста Марлена Мустафаева, которого ранее арестовывали российские силовики в Крыму, 19 сентября допросили в управлении следкома России по Киевскому району Симферополя в рамках доследственной проверки по еще не возбужденному уголовному делу. Об этом корреспонденту Крым Реалии сообщил адвокат Мамед Мамбетов. По его словам, Мустафаев отказался давать показания, сославшись на статью 51 Российской Конституции. В следкоме намерены возбудить против Марлена Мустафаева уголовное дело по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России. Возбуждение ненависти либо вражды, утверждает адвокат. Российские силовые структуры ситуацию пока не комментируют. В Керчи на два дня отключат водоснабжение. Как сообщил местный сайт Керчь.фм со ссылкой на пресс-службу водоканала, ограничение планируется с 8 утра 21 сентября до 15 часов 22 сентября. По информации в пресс-службе, причина отключения — работы на водоводе, который расположен на 7 километре Феодосийского шоссе. Жители города предупредили, что в этот период необходимо иметь запас воды. За последний месяц лета суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 миллионов кубов. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко обсудил вопрос деоккупации Крыма с президентом Словакии Андреем Киской и президентом Австрии Александром Вандербелленом, сообщила 19 сентября пресс-служба президента Украины. Цитирую: «Лидеры двух государств скоординировали позиции в вопросе деоккупации Крыма и размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН», сообщила пресс-служба Порошенко о результатах встречи с президентом Словакии. В Австрии Порошенко уделил отдельное внимание вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе по деоккупации Крыма. И о погоде. В Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 21 градус. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь с радио Крым Реалии.
В Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас круглосуточно на отметке 105,9 FM. На средних волнах АМ на частоте 549 кГц. Слушайте нас в 7.35 и 12.10. Но наше с вами общение начинается раньше. Вот я уже общаюсь с вами под нашей трансляцией на нашей странице в сети Facebook. Также мы внимательно читаем ваши комментарии под нашей трансляцией на сайте YouTube. Также на сайте Крым Реалии вы можете не только послушать нас, но и на нас посмотреть. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для крымчан есть бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нам по номеру 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает странам, которые выступают против аннексии Крыма Российской Федерации, объединить усилия. Об этом он сказал в своем выступлении в начале встречи «Ялтинская европейская стратегия», сокращенно ЕС, в Киеве 15 сентября. Кроме того, по его словам, следующий саммит ЕС должен пройти снова в Ялте. Что все это значит и ускорит ли идея президента создать клуб друзей Крыма деоккупацию полуострова, поговорим в ближайшие полчаса.
Тема дня.
Слава Європейській Україні! І наступного року в Ялті.
Это заявление президента Украины Петра Порошенко прозвучало на 14-м саммите Ялтинской европейской стратегии. После аннексии Крыма это мероприятие проводят в Киеве. Чтобы саммит 2018 года состоялся в Ялте, украинский президент намерен создать международный круг друзей по деоккупации полуострова.
Покладаемся на инструмент международных правных санкций, судов, арбитражей. Это международный майданчик, очень эффективный механизм и моніторинговий, супровідний, починаючи від ООН і завершуючи ЮНЕСКО. Той факт, що найвищий міжнародний рівень ООН, Генеральна асамблея ООН, визнала Росію як окупанта, окупаційні сили, і ми на певній дорозі. Ми маємо координовану і націлену підтримку наших партнерів.
Петр Порошенко намерен представити деталі плану на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку. Там же Україна Украинский лидер готов выслушать мнение иностранных коллег, но уже сейчас понятно, что Киев нацелен на мирные способы освобождения полуострова. Международные суды и санкции – наиболее действенные меры против Кремля, заявил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич. Кремлевский план исключить Крым из повестки дня провалился. Об этом на саммите Ялтинской европейской стратегии заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины. Курт Уолкер уточнил, что для нынешней американской администрации вопрос Крыма ничем не отличается от темы Донбасса.
Ми дивимося на ситуацію і на Сході, і в Криму, як одну і ту саму ситуацію. Має місце і окупація, втручання, і в випадку з Кримом має місце анексія. Але принцип один і той самий. Це неприйнятно, неприпустимо. І якщо ми зможемо показати прогрес по одному з цих напрямків, давайте це зробимо, але при цьому давайте не забувати, що ситуація одна і та ж сама і там, і там.
Прозвучало на саміті предложення о размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму. Его озвучил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма. Однако он сомневается, что на это согласится Москва.
Мы за все каски, які б, якого кольору не были. Але не на тих умовах, як ви самі зробили, що зробили, зробити такі кордони, які відокремити ці території від альма-матері, так сказати, України. Голубі каски повинні захищати, в тому числі населення. А не миротворцы одни должны защищать миротворцев других.
По мнению экспертов, об успешности плана Петра Порошенко говорить пока рано. Открытым остается и вопрос о том, кто согласен войти в круг друзей Крыма. Но тема аннексированного полуострова не выпадает из международной повестки дня, уверяют специалисты.
Тема дня.
Итак, клуб друзей Крыма. Как это будет выглядеть? Поможет ли это ускорить процесс деоккупации Крымского полуострова? Об этом поговорим. С нами на связи Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
И вот с актуальных новостей давайте начнем обсуждение. Сейчас Петр Порошенко находится с официальным визитом в США. Чего стоит ждать от этой встречи, нам прежде всего политически?
Ну, в принципе, ничего. Вся инициатива находится исключительно в руках Кремля. Вот, и после двух ультиматумов, в принципе, основополагающих ультиматумов, которые были выставлены Путиным, первый ультиматум был с Китая, так, во время встречи БРИКС. Вот, он был направлен двум адресатам, Соединенным Штатам Америки и Украине, в первую очередь Украине, и второй ультиматум, который уже прозвучал на следующий день из Владивостока. Он уже был направлен в проекциях ситуации вокруг Северной Кореи. И, в принципе, я оцениваю первый ультиматум, который непосредственно направлен в отношении Украины, украинского государства. В принципе, можно его оценивать как так, что Путин объявил о своей победе в Украине. В принципе, это естественно. И после этого он объявил о следующих своих действиях, в том числе и так, как он проектирует дальнейшее свое видение, видение Кремля по отношению к Украине, и не только Украине, к региону Центрально-Восточной Европы.
Но так ли он укрепил свои позиции? Потому что, судя по последним новостям, ослабевает финансирование неподконтрольных Украине территорий на востоке, да, Украины.
Ну, эти,
и вводится новый налог для поддержания инфраструктуры в Крыму.
Во-первых, эти данные совершенно не проверены, они должны быть...
Но это намерения, да, но они озвучены, да.
И четко должно быть верифицировано, абсолютно. Другое. Просто более 3,5 лет буквально все оперируют абсолютно отличными категориями, которыми оперирует Кремль. Холодная война никогда не заканчивалась. Она заканчивалась только в наших головах. Там, по ту сторону границы, которая не контролируется, которая была отдана без боя, более 500 километров, так? Вот я не говорю о Крыме, это вообще абсолютно вещи, которые просто не поддаются никакому пониманию, абсолютно против Конституции, без боя была отдана территория, и те, кто отдавал эти территорию. Фамилии мы же знаем, да? Все фамилии поименно. Они рано или поздно станут перед украинским трибуналом. Однозначно. И поэтому относительно Крыма никаких коалиций... Да, коалиция может быть какая-то создана.
Но все-таки вот эти слова Петра Порошенко о том, что следующий саммит ЕС должен пройти в Ялте, угу, которая ныне, угу, оккупирована, и о том, что будет создан этот клуб друзей Крыма, они что-то означают? Да. Чего-то нам стоит ждать после этого?
Вы знаете, он уже создал коалицию Порошенко, антиукраинскую коалицию, в виде нормандского формата, который привел к этой катастрофе, которая сейчас в трагедии украинскую притворяется. Посмотрим еще, как там выборы пройдут в Германии. То есть Порошенко и Путин создали антиукраинскую коалицию. Украинская коалиция по Крыму, да, возможно, когда-то, может быть, она будет создана, но только без Порошенко. Однозначно. И главное, никаких шансов, вообще никаких шансов не существует по отношению Крыма, кроме как военным методом освободить эту территорию. Других шансов просто нет. Ищу. Каждый день непребывания Крыма в составе Украины, проецируя на будущее, это будет требовать все больше и больше жертв. Каждый день непребывания Крыма в Украине, сознание людей, которые живут в Крыму, все больше и больше будет отворачиваться. Возможно, уже перейдем давным-давно тот граничный уровень невозвращения Крыма в Украину. Я глубоко убежден, я не знаю, я возьму на себя ответственность говорить, что если бы сейчас бы честно был проведен референдум в Крыму, честно, Я думаю, минимум 60% минимум проголосовало бы за, конечно же, нахождение в составе России. Это реальность. И это реально закладывалось с первых дней.
Спасибо за ваше мнение. Да, спасибо за ваше мнение.
По отношению к Крыму.
Да. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Напоминаю, что говорим мы сегодня о словах президента Украины Петра Порошенко. Он сказал о том, что следующий саммит ЕС, который временно проводится в Киеве, должен пройти уже в Ялте, которая ныне оккупирована, и о том, что будет создан клуб друзей Крыма, который должен ускорить процесс деоккупации. Вот как это будет выглядеть и будет ли это действенным механизмом, говорим сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии». Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крыма звонки. Сюда бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
С нами на связи Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Григорий Николаевич, как может выглядеть этот круг друзей Крыма, о котором говорил президент Украины, и, пользуясь случаем, не стоит ли его начинать очерчивать как раз Соединенных Штатов Америки, как одного из государств, которое тоже выступает гарантом территориальной целостности нашей страны?
Ну, відносно цієї ідеї ми бачимо калькування того, що, власне, Грузія намагалась втілити, коли у неї також анексували Абхазію після грузинсько-абхазського конфлікту 92-го року і Південної Осетії. Там теж в ООН було створено клуб друзів Грузії, але це, як ми бачимо, нічого не дало. Щодо повернення території як Абхазії, так і Південної Осетії. Безумовно, такі клуби мають позитивний сенс в тому плані, що здають такий інформаційний фон і, можливо, дають можливість залучати країни, які солідарні з Україною щодо блокади Криму. В цьому є сенс. В чому ще президент сенс бачить, невідомо, оскільки він в той же час, виступаючи в Верховній Раді, зі своїм посланням фактично сказав, що шансів повернути Крим немає ні дипломатичним, ні воєнним шляхом, тому треба робити цей Крим більш дорогим для утримання Росії. Тобто, грубо кажучи, президент не бачить стратегії повернення Криму, чіткої стратегії. Про це свідчить і те, що фактично влада після здачі Криму не займалася Кримом, не було створено відповідне міністерство по реінтеграції Криму, як це створено було в Грузії і навіть в Молдові. Цього не було. Тобто, дійсно, влада здала Крим. Я тут з коломійцем абсолютно згоден. І, очевидно, це було здійснено в обмін на те, щоб зберегли бізнес наших вищих топ-чиновників в Криму. Але ми бачимо, що так не виходить, власне.
Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, с нами на связи. Григорий Николаевич, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Очень важно сейчас принять звонки от наших радиослушателей. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, это из Крыма. Журналист Владимир.
Очень приятно говорить.
Значит, я хочу вам сказать вот что. Вот перед этим выступал товарищ, сказал военным путем. Значит, вы ему напомните вот слова, кто на Русь мечом пойдет, от меча погибнет. Это первое. Второе. Если кто-то полезет на Крым, значит, мне вот 72-й год, я возьму автомат и тоже пойду защищать. И так 2 миллиона крымчан. Значит, Крым больше не видать Украине. Украина, этот проект заканчивается. Все 8 областей...
Понятно, но о том что о военном пути возвращения Крыма не может быть и речи, тоже говорят вот наши собеседники. Давайте примем еще один звонок от наших радиослушателей. Доброе утро, говорите. Вы в эфире, говорите. И выключите, пожалуйста, радиоприемник. Или убавьте звук на нем. Вы нас будете слушать в трубке. Да, вы можете говорить. Сорвался у нас звонок, но вот большая просьба, если вы нам звоните, то сбавляйте громкость на ваших радиоприемниках. Я напоминаю, что с нами на связи Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Григорий Николаевич, ваша реплика на звонок, который мы смогли услышать из Крыма, относительно того, что человек говорил.
Яка репліка? Звісно, в умовах такого жорсткого репресивного режиму, закриття українських шкіл, переслідування за українську мову і переселення з материкової частини в Крим створить ситуацію, коли там уже і кримчан через років 20 не буде існувати, тих, які жили при Україні. Тобто це чисто імперська політика заселення етнічними росіянами Криму і витіснення кримчан, включаючи самих росіян із Криму і тим більше витіснення кримських татар і України.
Ну от, учитывая, що ці процеси йдуть, да, і в тому числі, поки ми з вами говоримо, вони йдуть, от ці шаги створення клубу друзів Криму, наскільки вони ефективними виглядять спустя більше, ніж 3 роки після початку
окупації? Вони ефективні тільки в тому сенсі, що підтримують режим окупованого Криму, тобто фактично режим блокади Криму. І це дійсно серйозно, ми можемо подивитися це по Північному Кіпру. Тобто економічно Крим помре в такій ситуації. Так, ну оскільки Крим наш, то звісно Росія буде до останнього триматись за нього і намагатись знищити все, що залишилось там від України. Тому повернення Криму дійсно є дуже проблематично, тим більше з тим, однорідним, 100% і вороже налаштованим проти України населення, яке там буде років через 10. Так же, як вони заселили Калінінградську область після того, як була завойована ця територія і звільнена від німців, власне, від фашистської Німеччини, цю область звільнили також і від етнічних німців. Приблизно така м'яка депортація буде відбуватися, чи репатріація буде відбуватися і в Криму. І тоді, звісно, повернути Крим можна буде тільки в умовах розпаду Росії.
Немногим ранее в нашем разговоре мы упомянули опыт других стран в разрешении подобных проблем. А есть ли позитивный опыт, которым Украина может воспользоваться вот на данном этапе?
Дуже важко в умовах такого репресивного режиму, який існує на території Криму, і пропаганди, надзвичайно потужної пропаганди по промиванню мізків, то вряд ли чи що там можна знайти яку підтримку України там в Криму серед самого населення. Окрім, звісно, кримських татар, можливо. От. Тому ми мало що змінимо в такій ситуації. Тому що ви бачите ті дзвінки, які вам звучали від жителів мешканця Криму, у них просто запудрені мозги російські.
Ну, у нас різні дзвінки звучать, ми предоставляємо слово всім нашим радіослухателям, поэтому різні люди з нас різними точками зрения.
Так що змінити суспільну думку там буде дуже важко, і тим більше 30 тисяч військ. Тобто це мало реально, які засоби можуть подіяти на це. Тобто єдиний шанс – це період розпаду Росії, що Крим знову відвалиться, як він відвалювався при чергових розпадах Російської імперії.
Спасибо вам за ваше мнение. Напоминаю, що це був Григорій Перепелица, директор Інституту внешньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві іностранних діл України. Напоминаю, що жителі Криму можуть безплатно позвонити нам в ефір по номеру 8 800 10 06 926. Жителі материкової частини країни, дзвоніть нам по номеру 044 490 29 05.
Радіо Крим реалії.
Саме інтересне на самом деле обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о создании клуба друзей Крыма, о котором заявил президент Украины Петр Порошенко, о том, что следующий саммит ЕС должен пройти уже в Ялте. Продолжаем мы разговор с Владимиром Кушниренко, украинским экспертом по международным отношениям, кандидатом политических наук. Владимир, доброе утро. Мы говорили о том, что Соединенные Штаты Америки могут рассматриваться как активный, да, союзник Украины на данном этапе в деоккупации Крыма, и что, возможно, стоило бы с этого государства начинать очерчивать этот клуб, круг друзей Крыма. По вашему мнению, кто туда может еще войти? Насколько большой может быть подобная коалиция?
Ну, доброе утро. Вы так сразу с крупнейшего, да, фундаментальной основы международных отношений вошли Соединенных Штатов Америки. Но это понятно, что поддержка Соединенных Штатов Америки крайне важна. Мне кажется, что этот клуб, как вы выразились, он, скорее всего, должен включать прежде всего страны-соседи. То есть страны Черноморского региона, страны Центрально-Восточноевропейского региона. Для того, чтобы создавать определенную волну для, ну, серьезных переговоров. Мы когда говорим по поводу Крыма, мы понимаем, что та основа вообще любых переговоров — это есть незаконная аннексия. То есть когда было нарушено международное право, произошло определенное действие, которое должно быть каким-то образом решено. А каким образом? Это в рамках международного права, это всегда переговоры. Это очень серьезные переговоры. Это создание определенной группы там государств, субъектов международного права, которые могут поддержать Украину, ну, в ее абсолютно понятном, как бы, с точки зрения международного права, желании восстановить суверенитет определенной частью своей территории. Соответственно, чем больше стран, особенно региональных, будут входить в эту группу, чем на разных уровнях будут вестись переговоры, определенная коммуникация, определенного типа коммуникации с той же самой Российской Федерацией. Это будет обсуждаться в разных международных организациях, там и специальных, и общего характера, опять-таки региональных и международных, что даст возможность создать все условия для там дальнейшего решения этого вопроса.
Насколько нужно искать какие-то форматы, учитывая, что большинство стран, членов Организации Объединенных Наций, они довольно-таки четко выразили свою позицию относительно территориальной целостности Украины и принадлежности Крымского полуострова. И мы помним, что вот поиски форматов в предыдущий раз, да, когда нам говорили о формате Женева плюс, вот они пока ничем конкретным, ощутимым не закончились. Даст ли результаты этот процесс на этот раз? У нас минута буквально осталась.
Ну, вы знаете, это же сложно. Возьмем пример Азербайджана и Армении. Не так все просто, да, уже сколько времени обсуждается, сколько времени там большинство стран утверждают в праве Азербайджана, да, имеет свой суверенитет над своей же территорией, я имею в виду Нагорный Карабах. В данном случае, мы понимаем, что особенности международного права, договорного права, оно не дает такого молниеносного решения. Это очень сложная процедура, в основном в рамках международной правовой процедуры. То есть, вот как раз мы понимаем, что тут встанет вопрос, прежде всего, в эффективности модели решения. Пока, к сожалению, да, эффективной модели решения в рамках, с учетом всех нюансов, ну, пока никто не нашел. Но будут искать, будут переговоры, будет обсуждение. То есть президент Украины начал определенные действия. Да, он сейчас обсуждал с Могерини, будет с Туском встречаться на Генеральной Ассамблее. Мне кажется, еще будет ряд встреч.
Да, спасибо. Мы будем следить за этим процессом. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Кушниренко, украинский эксперт по международным отношениям и кандидат политических наук. Вот ускорит ли поиск друзей для Крыма процесс его деоккупации? Будем, конечно же, следить, но совершенно точно, что на полчаса до этого момента стало меньше. Это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Коротко о главном. Российские власти Крыма согласовали продажу «Нового света». Мать Рената Параламова вызвали в ФСБ. Украина и Германия готовят программу переквалификации переселенцев. Далее подробно. В подконтрольном Кремлю парламенте аннексированного Крыма согласовали продажу полного пакета акций завода шампанских вин «Новый свет». Такое решение было принято на заседании Комитета по имущественным и земельным отношениям, сообщает сайт «Крыминформ». По мнению гендиректора завода Алексея Пугачева, который выступил перед депутатами, главная проблема предприятия – недостаток оборотных средств, который не позволяет провести техническое перевооружение и развиваться дальше. Украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый свет» было национализировано российскими властями после аннексии Крыма. Украина сохранила за собой торговую марку «Новый свет». Игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове. В управлении ФСБ России по Крыму вызвали Пакизе Параламову, мать крымчанина Рената Параламова, которого 14 сентября нашли со следами побоев после обысков и исчезновения. Об этом в комментарии «Крым Реалии» сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Он рассказал, что Параламову ждут на прием в 16.30 20 сентября. Курбединов отметил, что ничего конкретного матери Параламова не сообщали, российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют. Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали обследованием и следственными действиями. После этого крымчанина увезли в неизвестном направлении. Через сутки его нашли на автовокзале Симферополя со следами побоев. Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает, что совместно с Немецкой ассоциацией международного сотрудничества готовит программу переквалификации внутренне перемещенных лиц. Программа предусматривает профессиональные курсы или курсы переквалификации переселенцев в соответствии с потребностями рынка труда регионов, в которых они проживают. Проект предусматривает три направления: краткосрочные подготовительные курсы до 2 недель, долгосрочные курсы перепрофилирования людей, которые уже имеют определенную квалификацию, но не могут найти по ней работу, и инновационное направление, предусматривающее объединение усилий государства, местной власти, предпринимателей и общественности в поисках решения проблем трудоустройства переселенцев. Проект реализуется при финансовой поддержке Германии, рассчитан на 4 года и предназначен для внедрения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Полтавской областях. В Крыму сейчас солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 22 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Наша аудитория продолжает здороваться с нами в социальных сетях. Мы здороваемся с вами и напоминаем, что нас можно смотреть и слушать не только на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube, а также на нашем сайте «Крым. Реалии», но также можно наш эфир слушать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете слушать нас круглосуточно. Вы можете бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Это для жителей Крымского полуострова. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Международная организация ЮНЕСКО обнародовала отчет по итогам мониторинга ситуации в Крыму. Текст был подготовлен в августе этого года для заслушивания на очередной сессии исполнительного комитета ЮНЕСКО. Весомая часть доклада посвящена как раз сохранности культурного наследия, и многие из проблем, поднятых в мониторинге, уже освещались в наших программах. Сегодня поговорим о том, как материковая Украина и международное сообщество реагируют на запрещенные археологические раскопки на объектах ЮНЕСКО и на вывоз из Крыма культурных и исторических ценностей, о чем еще говорится в последнем отчете ЮНЕСКО, мы это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крыму приступили к бурению скалы, на которой находится замок «Ласточкино гнездо». Официальная версия – восстановительные работы. При этом украинская сторона не давала разрешения на проведение подобных действий. На международном уровне такие работы считают незаконными. Свою беспокойность высказали в ЮНЕСКО. В последнем докладе специалисты проанализировали состояние исторических памятников на аннексированном России полуострове. У представителей ООН также вызывает тревогу будущее ханского дворца в Бахчисарае. Там запланировано строительство металлического навеса над передней частью здания. По словам экспертов ЮНЕСКО, реставрационные работы проходят под руководством недостаточно опытных и квалифицированных строителей. Аналогичные мероприятия проводятся в мечети и медресе хана Узбека. Международные специалисты называют плачевным и состояние генуэзской крепости в Судаке. В докладе говорится, что с самого начала оккупации этот уникальный объект, внесенный в предварительный список всемирного наследия, буквально заброшен, и его архитектурное состояние постепенно ухудшается. Строительство Керченского моста уничтожило фрагменты Теретакского вала, который датируется 3-4 веком до нашей эры. Также специалисты ЮНЕСКО утверждают, что планируемые работы по добыче песка могут привести и к разрушению древнего артезианского укрепления. В докладе он говорится, что после аннексии Крыма Украина лишилась более 15 тысяч исторических и архитектурных памятников. Вспоминают и 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи Айвазовского «Феодосии». Их в 2016 году вывезли в Москву для экспозиции. Назад в Крым так и не вернули. В отчете ЮНЕСКО говорится, что украинские власти собирают доказательства для начала уголовного преследования археологов, которые проводят незаконные раскопки на полуострове.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым. Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем отчет по итогам мониторинга ситуации в Крыму, который провела ЮНЕСКО. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятникам и достопримечательных мест. Елена Михайловна, доброе утро. В целом, по тем пунктам, которые изложены в отчете ЮНЕСКО, что важным наиболее является для украинского государства? Какие моменты?
Ну, для украинского государства прежде всего является важным объекты культурного наследия, которые сегодня в предварительном и в основном списке. Я напомню, что в основном списке памятников сегодня находится Херсонес, Таврический его хора, а в предварительном списке находится Бахчисарайский ханский дворец, культурный ландшафт столицы крымских ханов в городе Бахчисарай, Судак и торговые пути генуэзцев в Крыму. То есть на самом деле в предварительном списке находятся 4 памятника, они очень значимы. Сюда хотелось бы добавить памятники, которые находятся в Бахчисарайском районе. Это Мангуб-Калеч, Фуд-Калеч, Сурень. То есть памятники так называемой крымской готии. Хочется сказать, что то, что было выявлено мониторинговой миссией, это только часть тех проблем, которые есть сегодня в Крыму. И археология у нас находится в зоне внимания, и это памятники, которые практически невозможно защитить.
На публикацию отчета ЮНЕСКО отреагировали и в Крыму. Подконтрольная Кремлю министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская говорит, что власти, так называемые, Крыма, готовы принять международных наблюдателей и показать им состояние вот этих всех объектов. Ранее она уверяла, что Россия не только не вывозит уникальные фонды крымских музеев, еще их и пополняет. Давайте послушаем цитату Арины Новосельской и обсудим ее.
Мнение.
Если от представителей ЮНЕСКО будет инициатива приехать в Крым, то мы с удовольствием откроем двери наших музеев и заповедников. Покажем, насколько они стали лучше. Я думаю, что коллегам нужно приехать и посмотреть, насколько лучше становятся наши объекты. Укрепление скального основания Ласточкиного гнезда необходимо было произвести, потому что была угроза обрушения. И вода, и штормы разрушают это основание. Бахчисарайский дворец, который является одним из лидеров в интересе объектов, объектов культурного наследия Крыма у ЮНЕСКО, также реставрируется.
Мнение.
Напоминаю, что это была цитата Арины Новосельской, так называемого министра культуры оккупированного Крыма. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. И вот здесь в этой цитате можно выделить два момента. Во-первых, Арина Новосельская утверждает, что не разрушают эти памятники в Крыму, да, а восстанавливают. И второе, что Крым открыт для международных наблюдателей, для международных организаций. Вот по этим двум аспектам, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, на втором аспекте мне хотелось бы как бы сделать такое ударение, да, на голос, потому что на самом деле мониторинговая миссия сегодня необходима. Мы не можем говорить о реальном состоянии памятников и реальной ситуации в Крыму, не проверив все изложенные факты. На самом деле Бахчисарайский дворец действительно является памятником номер один, потому что просто не хватило времени для того, чтобы внести его в список всемирного наследия. Это уникальный объект, уникальный хотя бы потому, что он является знаковым для крымско-татарского народа, народа, который сегодня находится под угрозой уничтожения. Что касается мониторинговой миссии, то Украина просила о ней, и мне кажется, что недостаточно было бы участия в этой мониторинговой миссии только международных экспертов. Хотелось бы, конечно, чтобы в ней принимали участие и украинские эксперты, особенно те, которые занимались номинированием объектов в Крыму и знают реальную ситуацию.
Напоминаю, что с нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Напоминаю, что обсуждаем мы отчет ЮНЕСКО. И вот в продолжение разговора есть информация о том, что 12 сентября специалисты Третьяковской галереи провели обследование дома мариниста Ивана Айвазовского Феодосии. И я так понимаю, что это необходимо для последующей реконструкции. Вот еще один объект у нас, который связан с наследием великого Айвазовского, может быть подвергнут каким-то изменениям. Это тоже расценивается как нарушение международных конвенций?
Вы знаете, проведение специалистами Третьяковской галереи такого исследования, не знаю, насколько оно правомочно, потому что на самом деле Третьяковская галерея не имеет функции реставрации, а если мы говорим об объекте, непосредственно самом доме музея, то если собираются ставить на реставрацию этот объект, и он подлежит реставрации, то тогда исследования должны проводить не специалисты Третьяковской галереи, а непосредственно представители реставрационных организаций, которые полномочны делать соответствующие заключения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы отчет ЮНЕСКО, который был опубликован, и в котором содержится информация о том, что же происходит с культурным и историческим наследием на территории Крыма. Происходят ужасные, по мнению авторов отчета, вещи. В частности, раскопки на урочище Артезиан или уничтожение части оборонительного Теретакского вала при строительстве Керченского моста. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крыма могут звонить по нему бесплатно. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. Сергей, доброе утро.
Добрый день.
Да, по поводу того, что содержится в отчете ЮНЕСКО относительно того, что происходит с историческим и культурным наследием в Крыму, что должно измениться после публикации этих фактов? Ну вот мы видим, что в Крыму каким-то образом отреагировали, ну а все-таки он может как-то изменить ситуацию и остановить те работы, которые в ЮНЕСКО призывают не проводить?
Я повинен сказати, що сама поява цієї інформації в офіційних звітах ЮНЕСКО є надзвичайно важливою, тому що досі ми шукали інструменти впливу на ту ситуацію з історико-культурною спадщиною Крима в умовах російської окупації, про одіозні факти, якої є відомо. Ми знаємо, що питання не тільки в тому, на що звернула увагу ЮНЕСКО, це палац і зона прилегла кримських ханів у Бахчисараї, це не тільки ситуація з незаконними розкопками у підніжжя скелі, де розташовано славнозвісне ластівчине гніздо, але я хотів би нагадати, що в минулому 1915 році в Судаку обвалилася башта і частина стіни Генуєзької фортеці. І, скажімо, Бахчисарайські пам'ятки, і Генуєзька фортеця входить у транскордонні номінації у попередній список ЮНЕСКО до внесення до об'єктів світової культурної спадщини. І це тільки деякі випадки. В Херсонесі Таврійському, в тому ж 15-му році, за ініціативою місцевої парафії РПЦ, почали мостити сучасною тротуарною плиткою зону охоронюваних археологічних об'єктів в Херсонесі. Тобто це є система того, що там відбувається. І те, що вже до цього привернуло увагу ЮНЕСКО, це є надзвичайно важливим кроком, який має хоч якимсь чином примусити Росію виконувати свої зобов'язання. Я хотів би сказати, що про які зобов'язання мова йде. Нагадати, за конвенцією 1954 року і протоколи до неї, перший 1954 року і особливо другий 1999 року, які на окупованих територіях забороняють проводити археологічні розкопки, крім рятувальних, забороняють переробку об'єктів культурної спадщини, таких як пам'ятки архітектури, пам'ятки історії. І сьогодні, очевидно, наше завдання – ще й привернути увагу ЮНЕСКО тепер до невиконання Росією міжнародних договорів, документів, учасниками яких вона є. І це буде частина того тиску на Росію. Росією, який відбувається по різних напрямках сьогодні.
Вот об этом я хотел спросить. Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины тоже отреагировало на публикацию отчета ЮНЕСКО. И вот в публикации уже на сайте украинского министерства говорится, что в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и 2 разрешения на проведение работ на территории Севастополя. И к списку лиц, которые причастны к незаконной деятельности в этой сфере, регистрируется порядка 33 ученых из различных институтов Российской Академии Наук. Это было отслежено по работам, которые были опубликованы в журналах Академии. Вот чем может грозить, какие последствия могут быть для тех, кто занимается, ну, в частности, незаконными раскопками в Крыму, после того, как ЮНЕСКО обратило на это внимание?
Якщо в умовах вже незалежної України, в умовах, коли діяли за встановленими в Україні правилами виключно спільні археологічні експедиції, учасниками яких були і росіяни, а там переважно державний Ермітаж в лапках сидить на античних пам'ятках Криму, і були факти, і я був причетний до виявлення і зупинення таких фактів. Коли завідувач відділу державного Ермітажу вивозив несанкціоновано і незадекларовані частину найцінніших експонатів, знайдених російськими археологами в Криму, це в тих умовах був випадок, да, який ми зафіксували, і людина була знята у Харкові з потяга.
А що конкретно пытались вивезти тоді?
З рюкзаком, набитим археологічними артефактами. Це офіційно завідувач відділом всесвітньо відомого музею. То ми можемо уявити...
Можете примір привести, щоб ми розуміли, ну, наскільки цінні речі пытались вивезти тоді?
Я не можу вам сказати про речі, але існує правило, коли вчені мають право на рік, на два вивозити тимчасово з території будь-якої країни, де є спільні експедиції, в тому числі України, ми діємо по загальним правилам, прийнятих у світі, деякі експонати відповідно до погодженого списку на наукове опрацювання з зобов'язаннями їх обов'язкового повернення. І, скажімо, щоб уникнути потім такого обов'язкового повернення, російські науковці тоді в тому випадку пробували вивезти частину, значить, артефактів неофіційним шляхом, не задекларувавши їх. Сьогодні ми можемо уявити собі масштаби вивезення культурних цінностей з Криму російськими археологами.
Вот давайте об этом поговорим.
Інформації про те, що вивозиться, ми не маємо. Оце найбільша проблема.
Извините, що я вас прерываю, но мы продолжим разговор как раз на эту тему после того, как послушаем немного информации в продолжении эфира. В начале сентября подконтрольное России руководство Крыма отчиталось, что за последние годы в Крыму обнаружены 1000 уникальных археологических объектов. Подконтрольный Кремлю заместитель главы Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин сообщил, что сейчас у местных археологов существенно расширились территории раскопок. Все найденные экспонаты отправляются на специальную экспертизу, а затем попадают в фонды крымских музеев. Зарубин уверяет, что исторические ценности не вывозятся в соседнюю Россию. Давайте послушаем.
Мнение.
7592 единицы хранения. Это все попало в крымские музеи. Ничего отсюда не вывозится. Все на пополняет коллекции крымских музеев. Не все имеет характер выставочных материалов, абсолютно разные. Я сказал, иногда датирующие материалы могут даже иметь, ну, не представительные, лежат в фондах. Следующий следователь, будущее поколение будет знать, что это такое. Поэтому остается здесь, и Эрмитаж сдает, и другие научные учреждения, они раньше-то никуда не вывозили, они пополняют фонды крымских музеев.
Мнение.
Итак, это было мнение Вячеслава Зарубина. Напоминаю, что с нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. Сергей Иванович, ну вот ваша реплика относительно того, что сказал господин Зарубин.
Репліка дуже проста. Розумієте, ще з часів Радянського Союзу мали би знахідки залишатися на, в музеях місцевих, на місцях розкопок. А ви зайдіть в зали Ермітажу і подивіться, скільки там об'єктів, знайдених на території вже спочатку в умовах, коли Крим був переданий до України в умовах Кримської області, Української РСР, а потім вже і на території автономії. Тобто цей процес декларується те, що мало б бути, а насправді картина зовсім інша. І, зокрема, навіть в 1990 році, коли вже відбувся референдум, і була декларація там схвалена про незалежність України, то в 1990-1991 роках Державний Ермітаж умудрився з Криму вивезти розкопки двох античних міст, де, наприклад, була величезна кількість фресок з зображеннями різних типів давньогрецьких кораблів. Фантастичні речі. І сьогодні ці фрески об'їжджають світ як власність Державного Ермітажу. От вам і офіційна інформація про те, що де залишається внаслідок розкопок, які проводять, скажімо, московські і петербурзькі археологи.
Вот здесь вы важную тему подняли, помимо тех объектов исторического и культурного наследия, которые входят в сферу внимания ЮНЕСКО, в Крыму есть множество других объектов. Насколько сейчас вообще наше государство может фиксировать то, что происходит на территории Крымского полуострова, и на ваш взгляд, своевременно и полна ли реакция на то, что происходит?
Ну, на превеликий жаль, можливості держави провести в таких умовах окупації, як то кажуть, перебуваючи в стороні, інвентаризацію того, що вивозиться за межі Криму і ми далі вважаємо за межі Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, таких точних даних в Україні, на жаль, ніхто на сьогодні зібрати не може, тому що з зрозумілих причин. Але треба думати над інструментами впливу. Я неодноразово, починаючи з 2014 року, і в доповідних записках до державних структур, і на публічних форумах, присвячених культурній спадщині Криму, на міжвідомчих нарадах, де мені доводилося бути, ставлю питання про приєднання України до другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції. Якимсь дивним чином, уже в умовах незалежної України, українська влада прогавила приєднання до цього протоколу. А цей протокол дуже чітко регулює з урахуванням практичного досвіду застосування конвенції про захист культурних цінностей в умовах війни, які механізми мають бути для збереження культурної спадщини на окупованих територіях. І, до речі, там передбачаються так звані різні наглядові органи, які за участю і міжнародних структур, і саме головне, за участю представників країни, чия територія окупована, можуть здійснювати контроль за тим, що відбувається з культурною спадщиною на захоплених територіях. Це дуже важливі інструменти і механізми для України, про застосування яких може вона ставити питання в міжнародних інстанціях, приєднавшись до другого протоколу.
Хто в українській політичній системі може бути ініціатором ратифікації цієї норми?
Так, і я не можу пояснити, чому так повільно подібні речі у нас вирішуються. Ну, очевидно, тому що, на жаль, традиція ще з російських, з радянських часів іде, що культура все десь на останньому далекому місці в увазі наших органів влади. А якраз цей момент є сьогодні надзвичайно важливий для України з точки зору захисту культурної спадщини Криму в цілому і, зокрема, кримсько-татарських національно-культурних надбань, які там залишаються в Криму. І в умовах тиску на кримсько-татарську спільноту це дуже так актуально. Сьогодні є із цього, то із тієї позиції.
Благодарю вас. Напоминаю, що з нами на связи був Сергій Кот, руководитель Центру исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук України. Обсуждали ми отчет ЮНЕСКО. Продовжимо після випуску новостей.
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Коротко о главном. Российское правительство Кремля требует расследования по отключению газа в Феодосии. Еврокомиссия предложила новые методы борьбы с киберпреступностью. В Киеве обеспокоены образованием крымчан. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов считает спланированным июльское отключение 2000 квартир в Феодосии от газа и будет требовать расследования, в том числе от бездействия местных властей. Об этом он рассказал журналистам, сообщает Крым-Информ. Сергей Аксенов подозревает, что отключение газа было спланировано с участием многих лиц из разных структур. Он поручил российской вице-премьеру Крыма Ларисе Апанасюк выехать в Феодосию для выяснения текущей ситуации. По его информации, остаются без газа еще примерно 100 квартир. В июле 2017 года стало известно, что в Феодосии от газоснабжения отключили более 1500 квартир. Это около 100 многоквартирных домов. Европейская комиссия предложила ряд мер по усилению борьбы Европейского Союза с резким ростом киберпреступной деятельности. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, предлагается создать новое Европейское агентство кибербезопасности на базе уже имеющегося. В новом агентстве должно быть больше работников, чем у старого, и оно должно получить постоянный мандат на помощь странам-членам ЕС в противостоянии кибератакам. Также новое агентство должно организовывать ежегодные общеевропейские учения по кибербезопасности и обеспечивать обмен информацией спецслужб в этой области, говорится в предложении. Представители общественных организаций в Киеве объединились в инициативу образования для крымчан, которая будет работать над реализацией права жителей аннексированного Крыма на образование. Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН во вторник 19 сентября. Глава правления общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» Андрей Иванец обнародовал заявление участников инициативы, в котором сообщается, что граждан Украины в Крыму незаконно отрезали от образовательного информационного пространства Украины. В центральной части Мексики произошло землетрясение с магнитудой 7,1 балла. Сейчас говорят о 49 погибших, но это только первоначальные данные. И с течением поисково-спасательных операций в это число возрастет, передает Радио Свобода. Больше всего пострадал штат Морелос к югу от столицы страны, города Мехико. Там сообщили о 42 погибших. Во многих городах страны разрушились многоэтажные дома. И о погоде. Сейчас в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 23 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко, не переключайтесь, с радио Крым Реалии.
4 сентября. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10 на частоте FM на отметке 105,9 можно нас слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, что происходит на газовых месторождениях в Черном море, которые были захвачены вместе с Крымским полуостровом. Как продвигаются судебные дела против России в международном арбитраже? Почему подконтрольные России власти Крыма признают провальной программу по газификации полуострова? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Корабль морской охраны «Григорий Куропятников» Государственной пограничной службы Украины приближается к плавучей буровой установке «Сиваш». Расположена она на Галицинском газоконденсантном месторождении шельфа Украины приблизительно в 100 километрах от Одессы. Согласно международной практике, начинаются радиопереговоры.
Наблюдаем переговоры, наблюдаем вооруженных людей у вас на борту. Как поясните их нахождение и каким вооруженным силам они принадлежат? Как поняли приемы?
На данный момент, за все вы наблюдаете, рефракция идет, это рыбаки у нас любители, купловый прием.
У ваших рыбаков блестят прицелы в нашу сторону, поэтому отвечайте, пожалуйста, по существу, как поняли прием.
Это уже третий рейд украинских пограничников и не первый, когда они фиксируют на оккупированных Россией вышках людей с оружием. Прошлой осенью захватчики прибегли к агрессивной провокации в отношении украинского корабля морской охраны «Подолье». Экипаж захваченных вышек признал принадлежность к России, при этом утверждая, что они находятся в нейтральных водах и не подтверждают проведение работ по добыче газа.
Назовите причину нахождения вашу в этой точке, где вы сейчас находитесь, где добывается природный газ на континентальном шельфе Украины. Как поняли прием?
Слушай вопрос. Причину назвать не могу.
Украинские пограничники утверждают обратное. Говорят, имеют в доказательствах фото и видеофиксацию проводимых работ. Добавляют, что в этот раз удалось обследовать около двух десятков объектов на четырех месторождениях. Начальник отдела военной прокуратуры Южного региона Украины Эдуард Плешко результатами рейда доволен.
Під час цього виходу буде оформлено відповідні документи, а саме акти обстеження міст родовищ, де ведеться здобуток мінеральних копалин. І де зафіксовано значні порушення як конвенції з морського права, так і інших порушень законодавства України, що стосуються виключно морської економічної зони України.
Во время рейда українська сторона обнаружила і іностранне оборудование, которое, вопреки санкціям, используется на захвачених вишках. Вся доказательная база будет добавлена к судебным искам України проти Росії, говорить представитель президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
Повернення цих об'єктів в Україні є нагальною потребою. Це повернення пов'язане з комплексом заходів. Один з них – це ті процеси, які сьогодні відбуваються в міжнародних судах та арбітражах, насамперед спеціально утвореному арбітражі з питань порушення Російською Федерацією конвенцію з морського права. Але цього недостатньо. Для відповідного повернення необхідний також комплекс військових та політичних заходів.
Чотири самоподйомні плавучі бурові установки, які принадлежать українському государственному підприємству «Чорноморнефтегаз», були захвачені Росією во время анексії полуострова. В 2014 году після окупації Росії Крима місцеві власті створили на базі «Чорноморнефтегаза» одноіменне підприємство. Йому передали всі активи української компанії. Позже кримський клон включили в санкціонні санкционные списки США и Евросоюза. По факту незаконного завладения имуществом украинские правоохранители открыли уголовное дело, а украинским судом был наложен арест на плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Севаш» и «Таврида» общей стоимостью более 11,5 миллиарда гривен. Затем суд Одессы арестовал вторую партию крымского имущества – это 27 судов и 33 нежилых помещения. Все это прокуратурой Автономной Республики Крым может быть подано в международный розыск.
Крым в центре внимания.
Андрей Кондратов, первый заместитель главы правления «Черноморнефтегаз», с нами на связи. Здравствуйте. Да, по размерам хищения, что мы можем сказать на данный момент? Насколько много Россия уже добыла украинского газа на украинском шельфе, который сейчас временно не подконтролен «Черноморнефтегазу»? И в целом, во сколько сейчас оцениваются убытки от действий России?
Смотрите, отвечу по порядку. Значит, в 2014 году природного газа с месторождений, которые были захвачены при аннексии Крыма, добыто 2 миллиарда кубических метров природного газа. В 2015 году эта цифра уменьшилась. Мы имеем 1,84 миллиарда кубических метров природного газа, и в 2016 году эта динамика, значит, негативная продолжает сохраняться, то есть 1,67 миллиардов кубических метров природного газа, и за 7 месяцев 2017 года 0,95 миллиарда кубических метров уже добыто. Я хочу сказать, что вследствие аннексии, значит, эксплуатируется сейчас незаконно созданным крымским предприятием 9 месторождений. Из них 8 газовых и 1 нефтяное. Вот и то, что в сюжете, который вы сейчас показывали, говорится о том, что 7 сентября как раз зафиксирована незаконная деятельность на месторождениях, в том числе по добыче газа. И также на Одесском месторождении зафиксирован факт бурения эксплуатационной скважины с целью добычи минеральных ресурсов на Одесском газовом месторождении. И про это составлен акт. Вот вы в сюжете вы перечислили должностных лиц, которые принимали участие в этом рейде, но погранслужба составила официальный акт про нарушение законодательства, закона про исключительную морскую экономическую зону Украины. И это так, как уже было сказано, будет передан в качестве доказательства для использования в международных судах.
Но сейчас уже иски какие-то заявлены в международных судах?
Да.
На какие, значит, суммы?
Я хотел бы сказать, что заявлен иск от группы «Нефтегаз», в которую входит «Черноморнефтегаз», и мы являемся соистцом, на сумму 4,9 миллиарда долларов США. Этот иск будет рассматриваться ориентировочно в Гааге в следующем году. На предварительных стадиях Российская Федерация абстрагируется от участия в этом процессе, но, тем не менее, состав арбитража уже сформирован. В сентябре, насколько я знаю, ожидается передача полного пакета доказательств уже сформированному составу арбитража. И ориентировочно, как нас ориентируют адвокаты, которые ведут этот процесс, сами слушания в Гааге, они ожидаются в первом квартале следующего года. Конечно, представители «Черноморнефтегаз» будут принимать в них участие.
Что происходит сейчас на Стрелковском газовом месторождении? Это единственное месторождение, которое, я так понимаю, на котором у вас есть сейчас предприятие «Черноморнефтегаз», которое было восстановлено на материковой части страны. Вот там есть возможность работать. Как там сейчас устроена вот система газоснабжения? Не повторится ли история, которая была у нас 2 года назад, и говорили о ней год назад? Я говорю о том, когда когда российские средства массовой информации сообщали о том, что мэр Геническая якобы звонил российскому президенту с просьбой дать газ на Геническ из крымских газохранилищ. Вот как там сейчас ситуация изменилась и насколько вероятно повторение таких историй?
Я коротко прокомментирую. Значит, Черноморнефтегаз 18 марта этого года принял под контроль это месторождение. Значит, мы добились расторжения договора с Пратпласт. Это компания, которую связывают с депутатом Онищенко, который сейчас находится за границей. И, к сожалению, мы получили месторождение в ужасном состоянии. Там этой фирмой Пратпласт не проводились работы по поддержанию технологического состояния, надлежащие, я имею в виду, меры не проводились. И плюс еще по иску Генеральной прокуратуры этот договор про совместную деятельность был признан ничтожным, был признан судом ничтожным, и это решение вступило в законную силу. То есть мы получили это месторождение, и в данный момент мы проводим все меры для поддержания технологического режима. Мы проводим диагностику оборудования, мы проводим диагностику состояния платформы, состояния подводных газопроводов. Мы проводим модернизацию оборудования и ремонт того оборудования, которое непосредственно используется в добыче газа. Все эти меры проводятся для обеспечения бесперебойного процесса добычи и для обеспечения полной потребности населения в зимний сезон. То есть, естественно, мы должны юридически разделять, и зрители должны понимать, что юридически Черноморнефтегаз за отопительный сезон не отвечает. Отвечают местные власти, отвечает профильное министерство. Но Черноморнефтегаз осуществляет все необходимые действия при поддержке НАК «Нефтегаза» для того, чтобы обеспечить бесперебойный и стабильный режим добычи газа и передачи его для целей населения. То есть мы прошлую зиму прошли абсолютно без эксцессов. И мы как государственная компания примем все необходимые меры для того, чтобы, скажем, никаких инцидентов и никакого дефицита в газе население Генического района не испытывало. Ну, конечно, вот эти вы, конечно, прекрасно знаете, что нет газового сообщения между Стрелковым и Крымом, там перекрыта труба, и газ не идет ни из Глебовского месторождения в Генический район, ни с наших скважин в Глебовское месторождение. То есть это абсолютно исключено. Поэтому мы, Черноморнефтегаз, тесно сотрудничаем с местными властями. Местные власти, в свою очередь, тоже осуществляют ряд мер для диверсификации и внедрения, среди населения технологии по получение энергии с твердого топлива. Поэтому, у нас нет негативного прогноза на эту зиму, и мы не ожидаем каких-то эксцессов и, естественно, не допустим того, чтобы замерзло население Генического района.
А есть ли у вас прогнозы относительно того, что будет происходить с инфраструктурой Черноморнефтегаза, которая находится на временно неподконтрольной Украине территории, на территории Крымского полуострова, учитывая, что принимаются там довольно-таки странные кадровые решения? Например, сестра Натальи Поклонской была в июле этого года назначена заместителем генерального директора того Черноморнефтегаза, который там захвачен и работает. Ранее средства массовой информации сообщали, что там на руководящей должности какое-то время работал Самвел, так называемый, да, боевик из крымской так называемой самообороны. Вот есть ли у вас информация о том, что происходит с имуществом акционерного общества на территории Крымского полуострова?
Смотрите, нам законом Черноморнефтегазу, официальному, украинскому, нам запрещено, вести непосредственные переговоры с представителями незаконно созданных структур на территории АРК. И Минюст нам подтвердил, что такие действия, к тому же, могут быть классифицированы как украинскую мову сприяння террористичной деятельности. Поэтому информация, которую мы получаем ее вот из таких рейдов, где мы можем официально наблюдать, официально зафиксировать и, соответственно, на эту информацию опираться. Все остальное, ну, у нас, если появляется какая-то инсайдерская информация, то я, ну, не считаю возможным, как должностное лицо предприятия, там, оперировать непроверенными фактами в эфире.
Разумеется.
То есть, я хочу сказать, что, от изменения руководства Черноморнефтегаза, которое недавно произошло, мы эту информацию получили с официального сайта незаконно созданного КРП. Конечно, эту информацию передали в Министерство по оккупированным территориям. У нас есть поручение, мы мониторим информацию, которая связана. Ну, мониторим, опять же, как я вам сказал, в открытых источниках, плюс сотрудничаем с нашими правоохранительными органами, там, СБУ, Служба внешней разведки. Все, что у нас появляется в рамках законодательства, опять же, про конфиденциальную информацию или документы служебного пользования, мы с учетом всех норм по обеспечению конфиденциальности этой информации передаем это все в профильное министерство. Но от себя я могу сказать свое личное мнение, что с учетом того режима, который существует сейчас на территории Крыма, ожидать, что просто имущество, которое висит на балансе незаконно созданного предприятия, они возьмут и просто в качестве акта доброй воли вернут официальному украинскому Черноморнефтегазу, ну, мы на это, честно говоря, не надеемся. То есть есть определенная, скажем, опять же, инсайдерская информация, что вот эти вот рейды, они заставляют руководство крымского Черноморнефтегаза задуматься о том, чтобы вот одесское месторождение теоретически оставить, потому что оно находится ближе к Украине. Но это, опять же, информация непроверенная, поэтому...
Благодарю вас. Да, будем следить за развитием ситуации. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Кондратов, первый заместитель главы правления Черноморнефтегаза, воссозданного на материковой части Украины. Далее, в продолжении эфира, с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Вы были одним из тех, кто выходил на украинский шельф, там, где работают сейчас оккупанты, получается, да, месторождения, которые находятся под контролем России сейчас. Расскажите, что вы там видели на украинских буровых, что было важно зафиксировать в этом рейде для вас?
Дуже стисло. Ми обстежили всі чотири родовища – Голіцинське, Штормове, Архангельське та Одеське. Ми виявили беззаперечні ознаки того, що на цих об'єктах ведеться господарська діяльність, причому діяльність як з ремонту обладнання, так і з буріння. Тобто ми, фахівці, прямо виявили факти фактичного буріння на українському шельфі, коли ми там знаходилися. На цих об'єктах були виявлені збройні особи, які мають ознаки військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. На цих об'єктах були виявлені та зібрані докази порушення норм міжнародного морського права щодо безпеки мореплавства, щодо зв'язку з ведення радіозв'язку, щодо реєстрації суден та плавучих об'єктів і так далі. Тобто ми зібрали певний набір доказів. Що можна казати про найгостріше питання? Ну, безумовно, це те, що всі ці об'єкти, вони фактично росіянами перетворені у військові бази і бази розвідки на території української виключної економічної зони. І це вже не лише є проблемою України, це є проблемою всього Чорноморського басейна. І наші сусіди не мають на це заплющувати очі, бо фактично йде мілітаризація виключної економічної зони, яка не є ну, знаємо, що це не є територія України, це просто зона, де ми маємо спеціальні економічні права. Але і інші країни Чорноморського басейну, які користуються свободною судноплавством в цій зоні, мають знати, що вона сьогодні під небезпекою через такі негативні дії Російської Федерації. Далі. Ми маємо сказати, що... на жаль, одеське родовище, яке знаходиться майже поблизу українського узбережжя материкового і дуже віддалене від Криму, воно сьогодні найбільш активно використовується росіянами для розширення видобування, і це взагалі ситуація ганебна. Ми маємо її абсолютно викорінити. Ми маємо робити усі заходи дипломатичного, військового, політичного, безпекового впливу на ситуацію з тим, що росіяни припинили незаконну мілітаризацію цих об'єктів, щоб вони припинили незаконну господарську діяльність на цих об'єктах. Ми будемо інтенсифікувати міжнародні судові процеси, національне кримінальне провадження в цій сфері.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, а что необходимо делать? Нет, уже с нами на связи. Напоминаю, что говорим мы о том, что происходит на украинском шельфе, на месторождениях, которые захвачены Российской Федерацией. С нами на связи Валентин Землянский, энергетический эксперт. Валентин, к вам вопрос. Насколько сейчас важно для России работать, контролировать вот эти месторождения на украинском шельфе для того, чтобы удерживать оккупированный Крым?
Сложно сказать, насколько важно с энергетической точки зрения, потому что, в принципе, добыча там ведется, эта добыча обеспечивает потребности Крыма. Но вот я бы больше говорил как бы в контексте развития. Я думаю, что как раз Россия сейчас не сильно заинтересована в дальнейшем развитии добычи, потому что, насколько я знаю, как показатели, добычи падают, и идет переориентирование на поставки газа на полуостров с материковой части Российской Федерации, то есть по тому газопроводу, который сейчас строится для обеспечения двух тепловых электростанций, которые должны быть введены в действие в следующем году, ну и, соответственно, обеспечение потребителей Крыма. Поэтому вот сейчас акцент делается больше на этом, чем на развитие добычи на Черноморском шельфе, то есть то, что разведано, то, что добывается, газ оттуда идет, но я думаю, что основной объем будет поступать из Российской Федерации.
Ну вот в Крыму признают о том, что фактически приостановлена программа газификации крымских населенных пунктов. Может ли это нам говорить о том, что начинает уже не хватать Крыму того газа, который добывается на этих месторождениях?
Ну, еще раз сложно сказать, не находясь там. Это нужно смотреть по ситуации, то есть понимая причина остановки газификации, потому что мне кажется, что вопрос не в объемах, которые добываются, потому что, в принципе, тех объемов было достаточно, по крайней мере, на момент аннексии Крыма. То есть Крым обеспечивал себя и даже с избытком.
Но там теперь очень много съедает энергетический сектор. Я говорю о мобильных газотурбинных станциях, которые развернуты в Крыму. И вот новости о том, что еще две доставили в Крым, наверное, потому что не удалось запустить турбины Siemens. С этим возможно связано?
Еще раз, если эта ситуация... Не, естественно, потому что потребление достаточно большое, но опять же таки, если остановлена газификация, то речь будет идти как о временной мере до момента запуска газопровода из Краснодарского края. То есть вот он будет основной магистралью, питающей полуостров газом.
Ну, срок строительства Керченского моста, насколько я понимаю, в рамках этого проекта, да, запланирован как раз-таки и газопровод, он до 2019 года. А до этого момента, насколько важно для России сохранять контроль над этими месторождениями, потому что Борис Бабин вот только что в нашем эфире говорил, что Украине необходимо быть интенсивнее в этом направлении, и соответствующие действия уже начинают приниматься. Вот насколько крепко Россия вцепилась в эти месторождения на это время?
Ну, давайте, собственно говоря, сместим акценты. Не России, а Крыму. И гражданам Украины, которые проживают в аннексированном Крыму. Вот для них эти месторождения важны, и, собственно, поддержание определенного уровня добычи важно. Потому что от этого зависит как бы энергетическая стабильность на самом полуострове. Вот вот об этом мы должны вести речь. Потому что, извините, я очень хорошо помню риторику 2015 года, когда были взорваны опоры, остановлены энергоснабжение Крыма. То есть нужно четко поставить перед собой политические приоритеты. В Крыму проживают граждане Украины. Или, собственно говоря, мы отказались от этих территорий, тогда, да, мы можем вести какой-то, в каком-то военном контексте, в военной риторике, да, вопрос относительно там, дальнейшей судьбы Черноморского шельфа. Сейчас, на данный момент, этот шельф обеспечивает газом жителей полуострова.
То есть, по этой логике, и судиться Украина не может за эти месторождения?
По этой логике должно выстраиваться взаимоотношение как раз относительно аннексии, без вычленения, там, шельф аннексированный, там Ялта аннексирована, да, или Западный Крым, или там Черноморнефтегаз, который там, не знаю, в каком его статусе, потому что «Газпром» от него явно отказывается, дабы не попасть как раз вот под судебные иски. То есть мы должны говорить в комплексе об аннексии территории, а не о каких-то составных частях. А то, что это является как бы условием жизнеобеспечения граждан Украины в Крыму, ну, по-моему, ни у кого не должно вызывать никаких сомнений, как на меня.
Благодарю вас. Напоминаю, что это была точка зрения Валентина Землянского, энергетического эксперта. Минувшие полчаса мы говорили о том, что происходит на украинском шельфе, на месторождениях, которые захвачены вместе с Крымским полуостровом Российской Федерации. Говорили о том, что же может сделать Украина за это время и что было сделано Украиной за те более чем 3 года, которые эти месторождения находятся не под контролем украинских нефтяников. Итак, это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Макрушин. Смотрите и слушайте нас на нашем сайте «Крым Реалии». Напомню также, что мы в эфире каждый будний день в 7.35 и 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 105.9. Вы можете слушать нас круглосуточно. Также смотрите наши трансляции в сети Facebook, на ресурсе YouTube и на нашем сайте «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Макрушин. Пока.